Закон Моисеев, как мы видели, учит воздавать злом за зло, око за око, зуб за зуб, язву за язву, вред за вред. Книга Исход, глава 21, стихи 24-25. Но Иисус Христос учит, напротив, воздавать добром за зло. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39. Превосходство этого учения над учением Моисея не может, кажется, не признать даже и самый ревностный защитник Моисеева закона. Раввин Раша в толковании своем на Пятикнижье Моисея, объясняя рассматриваемое нами место, учит не поступать буквально, как сказано у Моисея, око за око, а советует удовлетворять обиженного деньгами. При этом раввин указывает, какова должна быть сделка между обидевшим и обиженным. Если один другому, говорит он, нанесет удар и причинит этим рану, то ударивший должен заплатить столько, сколько пожелает обиженный. Но если обиженный потребует за обиду очень много, то в таком случае раввин Раша советует пригласить постороннее лицо и спросить его по совести, что бы он сказал, какую плату потребовал бы он, если бы ему нанесли такую же рану, и определенную им цену обидевший должен заплатить обиженному. Замечательно, что современные еврейские либералы, как бы стыдясь древних узаконений Моисея, носящих себе печать мести, как, например, око за око, говорят, что Моисей, поставляя этот закон, не имел в виду буквального исполнения его. И мог ли этот кроткий учитель, говорят либералы, желать применения к делу такого учения, которое вело бы к кулачному праву? Но подобное либеральное мнение опровергается словами самого же закона Моисеева. Для убеждения прочтем несколько из вышеупомянутой нами главы закона Моисея. «Аще же бьются два мужа, — говорит Моисей, — и поразят жену непраздно, и изыдет младенец, и я не изображен, не тщетует да отщетится, яко же наложит муж жены, то я подобающее отдает, аще же изображен будет, да даст душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, жене за жене, язву за язву, вред за вред». Книга Исход, глава 21, стихи с 20 по 26. Не ясно ли, что этот закон научает иудеям мстить за причиненную ему обиду? Иначе Спасителю не было бы надобности исправлять его, и еврей всегда отомстит врагу, особенно иноверцу, которого считает всегда врагом. Евреи говорят, что ближним иудея может считаться только тот, кто исповедует веру Израиля. Все же прочие народы, как то гои, акимы, то есть язычники и идолопоклонники, не соблюдающие эту веру, должны быть ими ненавидимы и презираемы. Смотри в Талмуде Баве Басра. Итак, учение Моисея для неразумных толкователей его, раввинов, дало некоторым образом повод поставить иудея во враждебное отношение ко всем неисповедующим иудейство. Да, таковы и есть иудеи в отношении ко всем иноверцам, и поэтому нисколько не удивительно, что и их везде, где бы они ни жили, не терпят, им платят той же мерой, какую мерят и они. Господь наш Иисус Христос, желая соединить сердца людей братской любовью, заповедовал не только не мстить врагам, но повелел благословлять их и сносить все с терпением. «Если ты, — говорит Господь, — принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар свой перед жертвенником, и поди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 24. Итак, мы видим, что Спаситель своим учением во многом восполнил закон Моисеев. Одно, что еще смущает евреев, это то, что Иисус Христос, говорят они, творил в субботу, будто бы много непозволенного законом, в чем, как известно, обвиняли его и древние евреи. Из Евангелия видно, например, что Иисус Христос в субботу исцелял больных, и это вменено ему в такую важную вину, что фарисеи составили совет, как удобнее погубить его. «Тут в синагоге, — говорит евангелист Матфей, — был человек сухорукий, и спросили Иисуса, можно ли лечить в субботы. Он сказал им, Кто из вас, имея одну овцу, ежели она в день субботний упадет в яму, не возьмет и не вытащит ее? Во сколько же человек лучше овцы? Итак, можно в субботу делать добро. Тогда говорит тому человеку: протяни руку твою. И он протянул, и она стала здорова, как другая. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 10 по 13. Из прочитанного нами места Евангелия усматриваем, что Иисус Христос был далек от намерения нарушить субботу. Он дал понять и вопрошавшим Его, что творящий добро в этот священный день не нарушает этим закона Божия, но вполне соблюдает его. Ибо те же самые заповеди, которые учат любить Бога, повелевает любить и ближнего, не назначает для этого ни дня, ни часа. После всего сказанного нами, кажется ясно, что Евангелие не разрушает Ветхого Завета, но восполняет его, разъясняет и раскрывает многие ветхозаветные сказания и пророчества. Раскрытие в Святом Евангелии ветхозаветных пророчеств, касающихся Иисуса Христа. Сам Талмуд признает, что только с пришествием Мессии на землю разрешатся все недоумения, все вопросы, которые никем из пророков, бывших до него, не могли быть решены. А это не значит ли, что древний закон сам по себе, без учения Иисуса Христа, не полон и требует уяснения? Известно, что ветхозаветные пророчества нередко служили камнем преткновения даже для просвещенных и благочестивых из израильтян. Так и христианская церковь хранит предание, что праведный Симеон, переводя священные книги, когда дошел до пророчества Исаии, «Се дева во чреве приимет и родит сына», глава 7, стих 14, так усомнился в истине этого пророчества, что взял нож и хотел выскоблить эти слова, и только тогда оставил свое намерение, когда ангел удержал его руку и сказал ему, что он Симеон, да то ли не умрет, пока не узрит Христа, имеющего родиться от девы. Мы знаем и то, что и сама Божия Матерь, от которой имел родиться Избавитель мира, недоумевала, когда архангел возвестил ей, что она родит божественного младенца. «Как будет сие?» — вопрошала она ангела, «иди же мужа не знаю». А что сказать о евреях, у которых, по уверению Священного Писания, помрачены очи, еже видите? Они поистине сказать, нисколько не в состоянии уразуметь Священное Писание, свидетельствующее об Иисусе Христе. В самом деле, ведь никто из иудеев доселе не может сказать и определить, кто таков Мессия, до чего он придет в мир. На подобные вопросы они всегда отвечают как-то сбивчиво и несогласно. Одни из них говорят, что Мессия будет сын Давидов, Мушеах бен Дувед. Другие говорят, что он будет сын Иосифов, Мушеах бен Иосиф. Некоторые же думают, что он будет Илия или какой-нибудь великий пророк, подобный Моисею. В молитвах своих евреи исповедуют, что разом явится и Мессия, и Илия. Смотри книгу Сидер. Придержал он, говорят они, для того, чтобы собрать со всех концов земли рассеянных израильтян и ввести их в землю обетованную, и явиться Мессия внезапно, согласно сказанию пророка Малахия, глава 3, стих 1, как славный царь, облеченный силою пред вратами Рима, а по мнению других, Мессия явится в Иерусалим и окружит его огненную стеною. Божий храм упадет с высоты небес воочию всего Израиля, а потом Мессия воцарится на престоле отца своего Давида и будет царствовать вечно над Израилем, как и сказано о нем. «На престоле Давидове и на царство его исправите е, и заступите его в суде и правде отныне и до века». Книга пророка Исаии, глава 9, стих 7. Не забудем, что и древние иудеи, имея в виду многочисленные места Ветхого Завета, представляющие Мессии царем славы, не хотели иначе думать о нем, как о царе израильском, и что однажды иудеи хотели даже избрать спасителя царем, и уже рассуждали и спросили о том, кто из них займет при нем первое место в его царстве. При таком неправильном, веками сложившемся понятии евреев о лице Мессии, удивительно ли, что у нынешних иудеев составилось такое уродливое представление о нем, что они благо христианства полагают только в благах земных? Так они говорят, что Мессия по пришествии своем будет угощать их прекрасным мясом от шора Габор, огромного быка, пасущегося от начала мира для Израиля, который ежедневно съедает траву с тысячи гор, и поить их будет лучшим вином, хранящимся в винных райских погребах, приготовленных Богом для Израиля от создания мира. На этом пиру, по убеждению евреев, основанном на учении Талмуда, будут прислуживать им земные владыки, которых они покорят в мессианское время, и что у каждого Израиля будет тогда множество рабов и иноверцев, которые разом по 10 человек ухватятся за полы еврея и будут упрашивать его быть их господином. Это основывают они на худо понимаемых ими словах пророка Захарии, глава 8, стих 23. Кто не скажет, что это вздор, что такая нелепость могла влезть в голову лишь фантазерам-раввинам? А между тем, иудеи, как вы знаете, братья, верят всему этому, верят и прочим талмудическим бредням, которыми раввины прикрыли прямой смысл Священного Писания, свидетельствующего о Христе как о Мессии. Поэтому-то, собственно, иудеи и доселе остаются в вековом заблуждении, и они, как мы выше говорили, не могут понять ни цели, для которой должен был прийти и пришел Мессия, не знают и того, кто такой он будет. Между тем, лишь откроешь Евангелие, как уже ясно видишь, кто должен быть Мессия, от кого он должен произойти по плоти и для чего придет в мир. Евангелист Матфей, повествуя о Рождестве Иисуса Христа, прямо говорит, что он сын Давида. Родословие Иисуса Христа – сына Давидова. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 1. Не нужно долго искать в Евангелии, чтобы узнать и причину явления Мессии в мир. Евангелист Матфей говорит, «Он, Мессия, спасет народ свой от грехов их». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. «Но от каких грехов?» – спросит, пожалуй, иной из вас, братья, как и спрашивали нас многие из израильтян. Должен был искупить Иисус Христос народ свой, почитавшийся народом священным. На подобный вопрос считаем нужным ответить, что грехи людские были велики, бесчисленны, и люди крайне нуждались во спасении. «Все уклонились от Господа», — говорит Священное Писание, «и не было ни единого, который бы творил добро». Тут уж, конечно, не может быть исключен и Израиль, так как самый великий из израильтян, каков был святой царь Давид, и тот сознавал свою греховность. «Себо в беззакониях зачат есть, и в грехах родимя мати моя», — говорит он. Но что это за грех, которым так поражено было все человечество? Вам, как ревнителям закона Моисея, не может быть безызвестным, что сказано в книге Бытия о падении прародителя. Адам и Ева нарушили заповедь Божию и осуждены были за это на смерть. Книга Бытия, глава 3, стихи 15 и 19. Этот грех первых людей сделался уделом всего рода человеческого. Все им заразились, как заражаются ветви от испорченного дерева. Из той же главы книги Бытия известно и то, что прародителям, а с ними и всему человечеству, возвещено было спасение. Но кто мог спасти род человеческий, когда все были во грехах, кроме Мессии праведного? И Талмуд говорит, что только Мушеах Цидкехо, Мессия праведный, может спасти род человеческий. Смотри, Сефер, Гаводис Гакодиш. И вот он, давно желанный и давно возвещенный Богом, является и через таинство святого крещения спасает людей от грехов. Теперь, кажется, понятны причины явления Христа в мир. Понятно и то, от каких грехов надлежало Иисусу Христу спасти людей. Посмотрим далее, как тот же Евангелист раскрывает нам и таинство воплощения Иисуса Христа от Пресвятые Девы Марии и передает об этом так, как и возвещено было пророком за 800 лет до Рождества Христова. «Родит же сына и наречет ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Сие же все произошло, да сбудется реченное от Господа через пророка, который говорит: «Се дело в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «С нами Бог». Евангелие от Матфея, глава 1, стихи с 21 по 24. Говоря о Рождестве Спасителя, нельзя не обратить внимания и на все то, что произошло при этом. Святой Евангелист Матфей свидетельствует, что когда прошел в Иерусалиме слух о рождении Спасителя, и когда об этом узнал Ирод, то он смутился так, что собрал книжников фарисеев и старался выведать от них об этом. Казалось бы, чего мог опасаться царь Ирод, узнавший о рождении младенца в Вифлееме? Но мы видим, что он боится. Зная, что в народе состоялось общее мнение, что Мессия, знаменитая отрасль дома Давида, должен явиться для восстановления политического могущества израильского народа, зная и то, что иудеи предпочтут ему потомка Давидова и скорее пожелают сделать его со временем своим царем, Ирод ужасается и приказывает, подобно фараону, убивать многочисленных младенцев мужеского пола, чтобы в числе их убить и будущего царя израильского, Мессию. Однако, как ни старался Ирод умертвить рожденного богомладенца Иисуса, но он не мог этого сделать. Господь послал ангела своего, который, явясь Иосифу во сне, сказал ему, чтобы он с младенцем и матерью его бежал в Египет, ибо Ирод станет искать младенца, чтобы погубить его. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 13. А когда не стало Ирода, то Иосиф был удостоверен опять ангелом во сне, что может вернуться на родину без всякой опасности для Спасителя. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 19. Удивительно, как и в этом случае сбылись слова пророка Осии: «Из Египта возвал я сына моего». Книга пророка Осии, глава 11, стих 12. За евангельским сказанием, раскрывающим, как мы видели, цель явления Христа в мире — спасти людей от грехов, следует повествование о проповеди Иоанна Крестителя, внушавшего людям покаяние, дабы они сделались достойными спасения. Проповедь Иоанна столь поучительна для нас, братья, и особенно для тех, которые ныне, пребывая в иудействе, гордясь своим происхождением от Авраама, что не можем не указать на нее и не привести слова из его речи. «Увидев Иоанн многих фарисеев и саддукеев, — говорит евангелист Матфей, — идущих к нему креститься, сказал он: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же плод, достойный покаяния». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 7-8. Как ни казались грозными слова Иоанна гордым мечтателям и иудеям, однако они не могли отказать себе в том, чтобы не послушать их. Личность иорданского проповедника, как и сама проповедь, были столь важны для иудеев, что многочисленные толпы не только из Иерусалима, но и изо всей иорданской страны и даже изо всей Иудеи приходили слушать его, и вот что услышали: «И не начинайте, и не думайте, — сказал Креститель, — говорить в себе: отца имамы Авраама. Бог может из камня создать чада Аврааму». Евангелие от Матфея, глава 3. Креститель как бы так сказал: «Не полагайтесь на свое знатное происхождение, которым чересчур гордитесь. Оно не спасет вас и не даст вам тех благ и преимуществ перед всеми людьми, которые мечтаете получить, заодно только то, что происходите от знатного родоначальника Авраама. Чтобы быть великими и сделаться достойными получения права наследия Царства Божия, необходимо иметь собственные заслуги, добрые дела, подобные тем, какие имел отец наш Авраам. А мы их имеем ли? О нет! Дела Израиля таковы, что он ради их отвержен Богом и рассеян по всему миру. Что же делать, — спросит израильтянина, — чтобы быть угодным Богу и спасти душу свою от грехов? Ответим словами Иоанна Крестителя: «Сотворите достойный плод покаяния, уверуйте во Иисуса Христа и примите святое крещение. Ибо кто веру имет, — говорит евангелист Марк, — и крестится, спасен будет». Евангелие от Марка, глава 16, стих 16. Продолжим речь, о чем далее возвещает Иоанн. Крещая многих приходивших к нему саддукеев и фарисеев, не преминул им сказать, что крещение, совершаемое им над людьми, не имеет той силы, какую имеет крещение Господа Иисуса. «Я крещаю вас, — говорил Иоанн, — в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести сапоги его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11. Вдумываясь в важность сих слов и в превосходство, даваемое Иоанном крещению Господню против его крещения, зная и то, с какой охотой древние евреи принимали крещение Иоанна, бывшее не столь важное, как крещение Спасителя, нельзя не подивиться и не пожалеть о том, что современные евреи так страшатся принять святое крещение и так презирают крещаемых, точно будто это неведомое для них дело и как бы противное их закону. Еврей так и вопиет при предложении ему христианином принять святое крещение. «Мне нельзя креститься, это противно моему закону». Между тем крещение, как из всего видно, существовало еще у древних евреев и было в некоторых случаях религиозным обрядом и символически обозначало сверхчистоты телесной, очищение души. У иудеев крещение совершалось над прозелитами, то есть язычниками, желавшими принять еврейскую веру, и было в этом случае знаком отречения крещаемого от прежней его веры. Итак, если иудеи и язычник требовали крещения и охотно крещались ради спасения крещением Иоанновым, то с какой охотой должны бы креститься сыны Израиля крещением, преподанным Спасителем нашим Иисусом Христом, которое, по словам пророка Иезекииля, очищает человека от грехов? Глава 36, стих 25. «Возрождая его к духовной жизни, и очищает, по словам пророка Исаии, от всех беззаконий». Глава 1, стих 1. Далее, все более из Евангелия узнаем, что Мессия не простой человек, как думает иудеи, что он не Илия, не Моисей, не Давид или кто-нибудь из великих людей, а сам Бог во плоти. Он есть истинный Сын Божий, как и назвал его еще издревле Господь устами Давида, «Сын Моиситы, аз дней сродих тя» Псалом 2, стих 7. Именем Сына назвал его и Бог Отец при крещении, «Тогда отверзлось небо, и снишел на него Дух Святый в телесном виде, как голубь, и слышен был глас в небесе, глаголище, «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе все мое благоволение». Евангелие от Луки, глава 3, стих 21-22. Стоит заметить, как говорят евреи и особенно их прогрессисты относительно вышеприведенных слов Давида о Христе, как Сыне Божьем. Вы знаете, братья, как стараются евреи перетолковывать слова «Сын Моиситы, аз дней сродих тя». Они говорят, что эти слова следует понимать не буквально, а иносказательно. Именно Бог как бы так сказал Давиду: «Ты, Давид, для меня все равно, что сын». Сказал же он ему это в тот день, уверяет раввины, когда он избран был в цари. «Кто из вас, братья мои, не поймет теперь, отложив иудейское пристрастие к Талмуду, что это толкование ложно? Ложность его видна из следующих слов этого же псалма. «Проси от меня, — говорит Господь, — и дам тебе язык и достояние твое, и одержание твое концы земли». Псалом 2, стих 8. А в другом псалме сказано: «И аз первенца положу его высокопаче царей земных, век сохрани ему милость мою, и завет мой верен ему, и положу в век века семя его, яко дни и небо». Псалом 88, стихи с 26 по 31. Возможно ли все это отнести к Давиду? Во-первых, обладал ли Давид языками и простиралось ли царство его во все концы земли? Конечно, нет, а ведь тут прямо указывается на такого отличительного и высокопоставленного царя, царству которого нет предела и конца, царя, который выше всех царей земных. Никто из обыкновенных потомков Давида не оставался в живых вечно, они все погребены со отцами своими. Что ж, подумает, пожалуй, другой из вас, слова Божии мимо идут? Нет, они истинны и непреложны. Сами иудеи признают, что Давид или вернее кто-то из потомков его, должен жить вечно. При появлении полнолуния они выбегают из домов, составляют кружки у того места, где более видна луна, молятся и кричат: «Царь Давид живет век века». Итак, из приведенных псалмов ясно видно, что все то, что раввины навязывают Давиду, отнюдь не относится к нему лично, а к потомку его, именно Иисусу Христу, родившемуся по плоти от Давида. Понятно и то, какая была цель у раввинов искажать прямой смысл Священного Писания. Этим они хотели отвести, так сказать, глаза своих собратов, чтобы они не могли признать Иисуса Христа Сыном Божьим. Но как они не ухитрялись, а истина осталась истинною. Теперь не только читающие Священное Писание знают, что Иисус Христос есть Сын Божий, но знают это и те, которые не умеют читать Писание. Спросите любого христианина, даже малоученого, кто такой Иисус Христос. Он непременно ответит, что Христос – Сын Божий, и к этому добавит, что Он пришел спасти нас грешных. Но почему же, спросите, христиане знают это? Потому что в их душах живет твердая вера в Иисуса Христа и в истину Слова Божия. На них сбывается сказанное в Священном Писании: «Да я законы моя в мысли их, и на сердцах их напишу я». Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 33. Поэтому-то, повторяем, они знают то, чего не в силах познать и разуметь иудеи. Но возвратимся к Евангелию. В проповеди Господа, кроме учения о блаженствах, находим многое в высшей степени поучительное для нас. Например, о том, какова должна быть молитва христианина, каковы должны быть наши отношения к ближним и даже ко врагам. Мы по слову Спасителя должны быть снисходительны друг к другу. Если кто чем-нибудь обидел нас, мы не должны мстить ему, не должны пометозлобствовать, а должны как можно скорее прощать нанесенные нам обиды. «Если ты, — говорит Господь, — принесешь дар твой к алтарю, и там вспомнишь, что брат твой имеет нечто на тебя, оставь там дар твой пред алтарем, и поди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 23-24. Относительно же того, как мы должны молиться, и главное, как мы должны держать себя на молитве, Господь учит нас так: когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах становиться на молитву, чтобы видели их люди. Истинно говорю вам, они получили уже себе награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату свою и, затворив за собой двери, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 5 и 6. Судя по тому, как молятся в синагогах и нередко на улице наши современные фарисеи, подражающие во всем древним фарисеям, как стараются они выказаться пламенно молящимися перед людьми, чтобы их видели и хвалили, нетрудно догадаться, каково было моление древних фарисеев и почему они были так обличаемы Господом. Всякий раз, как только вдумываемся в то, как научал Спаситель людей молиться, и вспомним говоренное иудеями против Иисуса Христа, будто бы Он уклонил людей от веры в Бога, мысленно повторяем те слова, которые произнесены были Господом на кресте: «Отче, отпусти им, не видят Бог, что творят». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Прибавим к этому: «И не ведают, что говорят». Вы, наверное, теперь, братья, как христиане, знаете и слышите, кому молится христианин, кому взывает он, стоя на молитве, к Отцу Небесному. «Отче наш, иже еси на небесех», — говорит он, или «Господи помилуй». А вот как учит Господь о благотворительности. Он повелевает оказывать помощь нуждающимся: «Просящему у тебя дай, и хотящего занять у тебя не убегай». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. При этом, когда подаем милостыню, мы по слову Спасителя не должны делать это гласно, как делали это древние фарисеи, и как делают это же современные фарисеи, которые любят, чтобы везде о них говорили, что они рахманым, то есть милосердны. Посмотрим далее. Известно, что древние фарисеи более всего обращали внимание на обрядность закона, пренебрегая в то же время сущностью его. Они однажды осмелились поставить на вид Господу, что ученики его едят хлеб неумытыми руками, и тем нарушают предание старцев. Заметим, что евреи во время земной жизни Спасителя тщательно соблюдали обычай омывать руки перед обедом, почему особенно фарисеи смущались, видя, что ученики Христовы не соблюдают сего обряда. Господь же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: то, чем бы ты от меня пользовался, я отдаю в дар Богу, таковы может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы отвергли заповедь Божию ради предания вашего. Лицемеры, справедливо предсказал вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но в суе чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. И призвав народ, сказал: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что из уст исходит, оскверняет человека». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 1 по 11. Весьма ясно выразил Господь в этой краткой речи, каково было исполнение закона у книжников и фарисеев. Оно выражалось не столько в соблюдении заповеди Иеговы, сколько в омовении рук, кружек и чаш. Евангелие от Марка, глава 7, стих 8. Существовало и многое другое, чего фарисеи и вообще евреи приняли держаться, кроме омовения рук, кружек и чаш, например, омовение, совершаемое гостям. Этим объясняется, почему на браке в Кане Галилейской было 6 каменных водоносов, вмещавших по 2 или по 3 меры воды. Вода эта была заготовлена для омовения гостей, которая соблюдалась строже, чем заповеди Иеговы. «Вы, говорит Господь мнимым блюстителям закона, приступаете заповедь Божию за предание ваше». Здесь как бы так сказал Господь: «Вы поставляете в деле спасения важным не то, что на самом деле может спасти человека, как, например, соблюдение заповедей Божьих, а думаете спастись измышленными предписаниями старцев. Точно так поступают и нынешние фарисеи. Они скорее решатся нарушить заповедь Божию, скорее позволить себе обидеть человека, обмануть его, особенно гоя, иноверца, чем съесть кусок хлеба неумытыми руками». Есть ли тут разумное выполнение закона? Кому известны те многочисленные предписания, которые установили древние иудейские учители, книжники и фарисеи, обязав Израиля хранить все это свято? Тот согласится, что они, фарисеи, бремя тяжкое наложили на сынов Израиля. Кроме многочисленных предписаний, узаконенных Моисеем, евреи обязаны знать и соблюдать и многочисленные правила Талмуда. Так, например, необходимо соблюдать 177 правил при убиении скота, 255 правил при исследовании его внутренностей, 342 при трауре и 1279 правил при праздновании шабаша. Не тяжелое ли бремя это? Повторяем, наложено и современными иудейскими законниками на народ. И все это не для того ли, чтобы прославиться за учительство и руководство в измышленных ими законах и правилах веры? Да и нынешние фарисеи крепко любят славу и гонятся за ней, явясь в собрание или на вечер, непременно уже усядутся на первое место. И почему они требуют себе такого уважения и почтения? Потому что они величаются именем Шаирет Ид, святейшие израильской душою. В чем же состоит святость их? В том лишь, что они дольше других сидят в синагогах, безгамедрашах, молитвенный дом, и расширяют свои хранилища, то есть повязки со словами закона. Кроме этого, молятся долго в повязках, отличающихся от обыкновенных и называемых ребенут там стифилим, то есть повязки, установленные в честь раввина Тамы. Вот за это-то и должно их уважать, скажет талмудист-еврей, и не только уважать, добавит он, но их следует и любить как Бога. По понятию евреев, учитель и наставник веры выше отца и равен Богу. Заметим, что подобная личность хасид настолько уважается евреями, что его, скорее всякого, удостоит почетным званием габе, синагогиальный член, да и в общественной жизни отличает его во всем. Зажиточный еврей за счастье почтет выдать за этого святошу свою дочку, а за ней и серебро свое. Чем кафтан и пейсы длиннее, и ермолка, шапочка, засаленнее, тем хасид считается более важным, и тем сильнее его авторитет над массою. Весьма справедливо заметил Виленский вестник, что невежественные хасиды служат причиной застоя евреев, для них всякое проявление новой жизни и ясной мысли ненавидимо, почему все, что не согласно с правилами Талмуда и хасидскую идею, сильно преследуется. Вот это-то, заметим между прочим, и располагает еврея ревновать о жидовстве и предаваться душой и телом Талмуду и быть вечно в замкнутости кагальной жизни. Возвращаемся к Евангелию. Из вышесказанного мы уже знаем, что книжники и фарисеи только других наставляли в законе, других руководили в вере, а сами от всего этого были далеки. Справедливо говорит о них святой евангелист, что они, взявши себе ключ разумения, Евангелие от Луки, глава 11, стихи 5 и 2, затворили Царство Небесное для Израиля, вместо того, чтобы привести его к нему, да и самих себя лишили онного. Это ясно усматриваем из обличительной речи Господа. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, — говорит он, — что затворяете Царствие Небесное людям, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно молитесь долго, за это примите тягчайшее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиена, вдвое худшим вас». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 13 и 15. «Кто из вас, братья мои, не знает, что и нынешний фарисей не считает грехом, так сказать, съесть дом вдовицы, или, вернее, разорить ее для своей пользы?» Так, например, Хеврек Дойши, святое общество погребальщиков, отнимает нередко последнюю копейку у бедной, осиротевшей женщины для погребения умершего ее мужа. А между тем, эти святоши высылают пространные молитвы к Богу, желая этим как бы загладить свои нечестивые поступки. Вы знаете также и то, как много заботятся современные фарисеи о том, чтобы какого-нибудь гоморца, то есть несведущего в Талмуде и нерадивого к вере иудейской, поставить, как говорят они, «аль-дирех гейшор» на талмудический путь. Ради этого они готовы, так сказать, переходить море и сушу. Но какой толк в том, что они сделают из простого и прямого израильтянина, подобного себе фарисея, хасида, сына гиена? Пользы от этого ровно никакой нет, ни для души, ни для тела. Далее как древние, так и нынешние фарисеи соблюдают правила касательно десятины. И они дают десятину с тмина, с мяты и со всего того, что ими приобретено разными нечестивыми путями, и иной даже из незаконных лихвенных процентов, которые он взимает с христианина, отдает десятину подобным же себе тунеядцам. Мы знаем хорошо, что ни один фарисей не выпьет воды, не перецедив ее через холст, боясь проглотить комара. Другой, если ему под руки не попадется холст, через который бы он мог процедить воду, то постарается хоть подсунуть стакан под грязный рукав своей рубахи, а все-таки сначала процедит, а потом уже выпьет. Зная это, невольно вспомнишь обличительное слово Спасителя, обращенное к фарисеям. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 24. Итак, фарисеи, боясь пить неочищенную воду, смело можем сказать, нисколько не ужаснуться проглотить, если можно так выразиться, верблюда, или прямее сказать, погубить всякого из собратьев своих, живущих не по правилам Талмуда. Вы, слушатель, не можете представить себе, до какой степени евреи строги в отношении пищи и питья. Если в каком-нибудь городе или местечке, обитаемом иудеями, сделается гласным, что какой-нибудь еврей поел трефного, то есть пищи, запрещенной Талмудом, как то свиного мяса, колбасы и тому подобное, то Кагал, блюститель жидовства, почтет священным долгом прежде пожурить хорошенько мнимого преступника закона, а затем восстановить против него и все общество, так что провинившемуся дорого приходится поплатиться, даже нередко боками, за нарушение правил Талмуда относительно пищи. Передам здесь то, что пришлось перенести мне от собратьев своих за нарушение правил Талмуда в отношении употребления пищи. Раз как-то я, будучи еще мальчиком, пришел в гости к одному польскому пану, с которым водил знакомство мой отец. Пан ел в то время раков, которых предложил и мне, приговаривая: «Ешь, жидок, это хорошо». Я по детской простоте послушался, съел 2-3 штуки раков. Когда я пришел домой и рассказал об этом отцу, то он просто из себя вышел и громким голосом закричал: «Как ты, безбожник, мог решиться осквернить свои уста непозволительной пищи?» Я, разумеется, начал извиняться и в оправдании говорил отцу, что закон, сколько мне известно, воспрещает лишь употреблять свиное мясо, а о раках там ничего не сказано. Отец, оскорбленный таким ответом, вскрикнул: «Так ты только знаешь, что одну свинину нельзя есть. Смотри же, что говорит наш закон относительно употребления прочих животных». При этом он открыл Библию и начал читать следующее: «И сих да не снести от отрыгающих желания и отделяющих пасноктей надвое, но копыт не раздвояющих, верблюда и зайца, и хирогриля, яко отрыгают жвани сие, но копыт не раздвояют, нечисто сия вам суть». Книга Второзакония, глава 14, стихи 7 по 9. «Долго не мог примириться со мной отец за мое, как говорил он, страшное преступление. Он даже возил меня к цадику. Цадик есть высший окружной раввин, которому, по мнению иудеев, дана Богом власть вязать и разрешать всякие грехи людские, даже и такие, как, например, употребление раков, чтобы он разрешил мой грех. Но и этим не искупилась моя вина. Мне долго пришлось терпеть за нее. Поступок мой, как уже водится у евреев, сделался известным во всем местечке. И к кому даже дела не было до меня, и тот считал священным долгом напоминать мне о содеянном мною мнимом преступлении. Даже в бытность мою в военной службе, когда я с собратами моими, с солдатами из евреев, был признан хазеном, уставщиком или лицем, отправляющим еврейское богослужение, то некоторые из них, знавшие меня на родине, протестовали против выбора. Они кричали, что хотя я и способен к должности хазена, но не должен быть допущен к этому святому делу, потому что осквернил себя еще дома трефную пищу, раками». Из вышеприведенного, то есть из обличительной речи Господа, обращенной к фарисеям, видно, что Иисус Христос не из числа тех иудейских учителей, которые любили льстить израильтянам, превозносить их в собственных их глазах и внушать им гордость тем, что они чада Авраама. Спаситель, напротив, желая смирить надменность иудеев, говорил им, что происхождение от Авраама не спасет их. Прямо говорил им в лице о их нечестии и называл чадами дьявола. Кто не знает, как поступили иудеи со своими пророками за то, что они обличали нечестие их? И Господь наш Иисус Христос за свое сильное и правдивое слово потерпел многое от книжников и фарисеев, и по их проискам был доведен до крестной смерти. Но об этом будет речь впереди. Теперь перейдем к другим местам Евангелия, именно к тем из них, из которых видно, что Иисус Христос не только словом, но и делом доказал, что Он есть Бог во плоти и чаемый Мессия. Здесь мы имеем в виду многочисленные чудеса, совершенные Господом и свидетельствующие, в свою очередь, о Нем как о Мессии, Сыне Божьем. Но то, что составляет для миллиона верующих христиан предмет непоколебимой веры в Иисуса Христа, это то самое служит для иудеев соблазном. Попробуй, христианин, указать иудеи на чудеса Христовы, как на свидетельство, что Он есть истинный Мессия, в Которого и надлежит веровать. Он вам скажет: «Нельзя мне признать вашего Христа Мессию ради чудес, сотворенных им, ибо в Священном Писании сказано: «Аще же восстанет тебе пророк, или видяй сония, и даст тебе знамение или чудо, и приидет знамение или чудо, еже рече к тебе глаголя: «Идем, да послужим богам иным, их же невесте, да не послушайте глагол пророка того». Книга Второзакония, глава 13, стихи с 1 по 3. И христианин, незнакомый со Священным Писанием, несомненно замолчит. Между тем, возражение иудея не имеет никакого отношения к Иисусу Христу, в Которого якобы запрещает верить указанный текст. Моисей запрещает верить такому пророку, который научит людей служить богам, их же невесте. А можно ли относить эти слова к Иисусу Христу? Конечно, нет, ибо Он, как мы уже видели выше, не только не уклонял людей от веры в Бога, но еще приводил многих ко Господу. Моисей, напротив, возвещал наказание тому, кто не послушает этого пророка. Книга Второзакония, глава 18, стих 18. Что чудеса в деле исповедания веры в Сына Божия важны, достаточно израильтянину припомнить следующее. Что породило в иудеях веру в Бога, как не чудеса, сотворенные Моисеем в Египте перед лицем фараона? Что подкрепляло в Израиле начинавшуюся колебаться веру, возможность пройти сквозь через Черное море, как не чудо, сотворенное Моисеем? Что успокоило мятежный дух израильтян, восставших на Бога и пророка его Моисея, как не чудеса же, сотворенные Моисеем? Наконец, что порождало в еврейском народе покорность и почитание к вождям, царям и пророкам, как не чудеса? Известно, что Израиль всегда требовал знамения от тех, которые являли готовность руководить их на пути жизни, и только доверялись тому, кто совершал чудо. Особенно настойчиво и неоднократно фарисеи требовали чудес с небеси от Иисуса Христа, желая этим убедиться в том, что Он есть ожидаемый Мессия. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 39 по 45. Как же после всего этого нынешним иудеям отрицать чудеса?